Глава 5. Эпиграф. «А вы сами-то верите в привидения?» — спросил лектора один из слушателей. «Конечно, нет», — ответил лектор и медленно растаял в воздухе. Правдивая история. До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я отправился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко, с запада медленно ползла грозная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять», — скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер. «Говорят, ей ездить полезно, а уж я бы заплатила, не сомневайся». Ехать на Лысую гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой горы было 90 верст в одну сторону. А когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился, дорога гладкая. А в случае чего она, бабка, будет сама машину выталкивать. «Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая». После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минут он внимательно следил за моими руками, а потом произнес вполголоса, но явственно:
«Не советую, гражданин, не советую, съедят».
После чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом совсем покончить, запросил с нее 50 рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением. Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке, пообедал в столовой номер 11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся уже под проливным дождем. Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса. И это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождиком. Стало темно. Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем, однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так или влияла погода, но она как была, так и оставалась практическими занятиями по синтаксису и пунктуации Ф.Ф. Кузьмина. Сколько я не ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытал счастье с зеркалом. Но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать. От скуки и шума дождя я уже начал было дремать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку. «Алло?» В трубке молчало и потрескивало. «Алло!» — сказал я и подул в трубку. «Нажмите кнопку!» Ответа не было. «Постучите по аппарату!» — посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал: «Перезвоните с другого автомата». Тогда в трубке грубо осведомились: «Это Александр?»
«Да».
Я был удивлен.
«Ты почему не отвечаешь?»
«Я отвечаю. Кто это?»
«Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил».
«Какому мастеру?»
«Ну кто там у тебя сегодня?»
«Не знаю».
«Что значит «не знаю»? Это Александр?»
«Слушайте, гражданин, — сказал я, — по какому номеру вы звоните?»
«По 72-му». «Это 72-й?»
Я не знал. «По-видимому, нет, — сказал я.
«Что же вы говорите, что вы Александр?»
«Я в самом деле Александр».
«Фу, это комбинат!»
«Нет, — сказал я, — это музей».
«А, тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете».
Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было 5 дверей: в мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. Скучно, подумал я, одиноко. И лампочка тусклая, пыльная. Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге. Дивана не было. Все остальное было совершенно по-прежнему. Стол и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой.
«Только что здесь был диван», — вслух сказал я. «Я на нем лежал». Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился, и тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сени и открыл дверь. Передо мной под мелким дождем стоял невысокий, изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес:
«Прошу прощения, Александр Иванович, не могли бы вы уделить мне 5 минут разговора?»
«Конечно», — сказал я растерянно, — «заходите». Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, потому что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу. «Извините», — пролепетал я, — «может быть, здесь? А то у меня беспорядок и сесть негде». Незнакомец резко вскинул голову.
«Как негде?»
— сказал он негромко.
«А диван?»
С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.
«Что? Диван?» — спросил я почему-то шепотом.
Незнакомец опустил веки.
«Ах, вот как!»
— медленно произнес он.
«Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините».
Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.
«Куда вы?» — закричал я. «Вам не туда!»
Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал:
«Ах, это безразлично!»
и скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь, затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. «Диван», — подумал я. «При чем здесь диван?» Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет, была скатерть-самобранка, были шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце, а чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат. Диван — это нечто прочное, очень обыкновенное. В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном? Вернувшись в комнату, я сразу увидел маленького человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши. «Здравствуйте», — сказал я утомленно. Маленький человечек страдальчески скривил длинные губы.
«Добрый вечер», —
сказал он.
«Извините, пожалуйста, занесло меня сюда. Сам не понимаю, как. Я насчет дивана».
«Насчет дивана вы опоздали», — сказал я, садясь к столу.
«Вижу»,
— тихо сказал человечек и неуклюже заворочился. Посыпалась и звездка. Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький человечек неуверенно заглядывал вниз. «Вам помочь?» — спросил я, делая движение.
«Нет, спасибо»,
— сказал человечек уныло.
«Я лучше сам».
Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня ёкнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо.
«Совсем старик стал», —
сообщил он хрипло.
«Лет 100 назад, или, скажем, при Ганзасте, за такой спуск меня лишили бы диплома. Будьте уверены, Александр Иванович».
«А что вы кончали?» – осведомился я, закуривая вторую сигарету. Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно.
«Раньше я левитировал, как ЗАГС. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно. Но если нет таланта, огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, лауреатские премии, а таланта нет. У нас многие обрастают к старости. Грифеев это, конечно, не касается. Жан Джакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин, Федор Семенович. Никаких следов растительности».
Он торжествующе посмотрел на меня.
«Никаких! Гладкая кожа, изящество, стройность».
«Позвольте, — сказал я, — вы сказали Джузеппе Бальзамо. Но это то же самое, что граф Калиостро. А по Толстому граф был жирен и очень неопрятен на вид». Маленький человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся.
«Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович,
— сказал он.
Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это, как бы вам сказать, это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности смотрицировал себя. Он был необычайно талантлив. Но вы знаете, как это делается в молодости. Побыстрее, посмешнее, тяп-ляп, и так сойдет. Да-с, никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко».
Мне стало неловко. «Да, — сказал я, конечно, не специалист, но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?» Маленький человечек вздрогнул.
«Непростительная самонадеянность»,
— сказал он громко и поднялся.
«Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты, а тут еще наглые мальчишки».
Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки.
«Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил. Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю».
Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх.
«Старый я, Александр Иванович»,
— сказал он, тяжело вздохнув.
«Эх, старенький».
«А может быть, вам было бы удобнее через... тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался...»
«И, батенька, так это же был Кристобаль Хунта. Что ему просочиться через канализацию на десяток лье?»
Маленький человечек горестно махнул рукой.
«Мы попроще. Диван он с собой взял или трансгрессировал?»
«Не знаю, — сказал я. Дело в том, что он тоже опоздал». Маленький человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе.
«Опоздал? Он? Вероятно. Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите, великодушно».
Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. «Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее, какая-то драма. Может быть, даже драма идей? А ведь, пожалуй, придут еще опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник? Веник стоял рядом с каткой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты.